эфиры «Радио Свобода» у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробно. Следчий комитет Беларуси покуль не комментует информацию про то, что был керавник справы президента Миколай Корбут не вытазмещены под хатний арешт. Мы высветляем информацию, ци есть у нас некая криминальная справа, ци некие материалы относно этой особы. Покуль этой информации няма, сказали корреспонденту «Свободы» у прессовой службе следчего комитету. Про то, что Миколая Корбута изместили под хатний арешт, поведомил сайт «Белорусский партизан». Небыто чиновника виноватить у тым, что он допустил порушение при будовництве белорусских объектов у Сочи. Керавник справа президента Миколай Корбут был вызволен от посады 18 студеня президентским указом у связи с переходом на иншую працу, а 21 студеня на посаду керавника справа президента был призначенный Виктор Шейман. Апошним часом з'явилось шерох гучных коррупционных справов и коррупционных судов. Что треба зробить, каб перамагчы коррупцию у Беларуси? С таким питанием наш корреспондент звернулся до людей у городни.
Не знаю, может быть, ужесточить законодательство за взятки, за эти откаты, за все это. Простого человека как бы могут и за буханку хлеба в тюрьму посадить, а чиновникам там вот он сделал, вот мы ему там его лишили власти и все на это. Это они ничего не боятся.
Мне кажется, что это невозможно. Ну, потому что у всех есть родственники, у всех есть знакомые, и всегда через кого-то буду действовать.
Я думаю, что нужно в Бога больше верить. По-другому, я думаю, никак. Ну, то есть, чтобы власть больше этим вопросом занималась и думала об этом. Если власть будет неблагородная с самого верха, то ничего там ниже не пойдет. Ну, то есть, рыба гниет с головы.
А никак. Это мировая проблема. Во всем мире есть коррупция, она существовала и будет существовать. Хоть зарплаты повышай, хоть сажай, пересажай. Все равно, пока будут люди давать, будет коррупция существовать.
Какой-нибудь закон вести, там, чтобы им вообще там, ну, кислород перекрыть.
Хотя вообще самое логичное было бы просто не давать денег. Но это ответ очевидный вроде, но он неисполняемый.
Вообще, при первом подозрении на коррупцию увольнять, да и все. Ни проблем никаких. Судить, по статье есть, ну, в уголовном кодексе такая статья, которая, ну...
Вообще, в древние времена был закон, ворам отрубали руки. В принципе, я считаю, коррупция – это то же самое воровство, значит, нужно руки обрубать.
Контроль надо, жесточайший контроль, тайный. Ну, следить за руководителями, чиновниками, начальниками, тайно следить, по-другому никак. Все люди жадные, всех денег не хватает.
Надо действительно работать. И чтобы больше, фактически, чтобы было фабрики, заводы,
рабочих мест.
Да, рабочих больше мест. Потому что закрываются, люди идут на рынки. Вот получается, чтобы и зарплата хорошая была, действительно, соответствовала.
С коррупцией бороться очень тяжело. Ну, законы, наверное, немножко не такие. Потому что, если простой человек, допустим, за мешок картошки сядет в тюрьму на 5 лет, а человек, который миллионы крадет, может откупиться и сесть то же самое на 5 лет. Если каждый получал по заслугам, то было бы, наверное, получше.
Меркование людей на городенских улицах, а вы сами можете выказаться и на тему коррупции, и на любые иншие темы. 266-39-52, номер автоотказника у Менску, а так само можете досылать нам листы.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Павел Сац, звездки Осавая, Малорицкого района. Столько платить за электричность, как они подняли цены, ниякой пенсии не хопить. Да каб идущей без яе. Керосиновую лямпу я маю, светить она добра. А хлусливое телебачение мне и задарма не потребно. Гэти да иншие листы слухачев свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Черговый огляд листов на свободу у нашей программе поздней, а я нагадаю, что вы так само можете и комментовать все наши материалы, и они выставляются на наш сайт свобода.орг и свобода.by, наши адресы. Молодевая организация «Альтернатива» обвестила, что начинает собирать подписи за помник Костусю Калиновскому у Менску. У Беларуси теперь только один помник Калиновскому. Его взяли в 1958 году у Свислочи. У вёсцы Милавиды Барановецкого района есть еще помник повстанцам 1863 года. На хвале перебудовы у Кастрычнику 1989 года рашением Городенского горвыканкаму для помника Костусю Калиновскому отвели на пляцовку, але далей справа не пошла. С протягом темы Инна Студинская.
Не один раз громадские активисты выступали за инициативой усталявать помники Калиновскому, Умянску и Городни, але покуль безвынякова, расповедая один из лидеров альтернативы Олег Корбан.
Уже літаральна з завтрашняга дня група наших волонтерів починає збір підписів. Збиратися вони плануються по кватерах, так само під час різних вуличних культурних мероприємств. Традиційний день волі, чорнобильський шляхник, презентації, концерти і так далі. Але все ж таки основні сили треба накерувати на обиход кватерів. Треба працювати інформаційно з громадством. Орієнтовочно ми плануємо зібрати не менш за 10 тисяч підписів на протягу 3-4 місяців.
Олег Корбан распавел, что у альтернативы каля 25 волонтеров, якія готовыя працаваць. Сярод іх немало досвечаных збиральнікаў, якія добра сябе зарекомендовали падчас прэзідэнцкай кампаніі. Альтернатыва спадзяецца на дапамогу іншых грамадзянскіх кампаній. Гавары праўду нашага дому. А маладая Беларусь ўжо готовая працаваць, кажа грамадскі актывіст Тимофей Дранчук.
Далучымся, канешне. Мы адабраем гэтую ідэю. Я думаю, что 10 тысяч для Менску гэта не такая вялікая лічба. Я думаю, что у нас хопіць сіл гэта зрабіць.
А што думаюць менчукі наконт помніка Калиновскому? Вось меркаванне ў асноўным маладых людзей.
Ці патрэбны помнік Калиновскому ў Менску?
Так, натуральна. Вуліца ёсць, ці помнік хай будзе.
Я таксама лічу, што патрэбна.
Канешне, патрэбна. Гэта прыклад нашай моладзі, прыклад самахвярнасці, прыклад змагання за права беларусам звацца.
Кожны свядомы беларус ведае, хто такі Калиновскі. Гэта наш нацыянальны герой. Варта ўшанаваць яго памяць.
Мне здаецца, што любому сапраўднаму шчыраму беларусу зразумела, што ён проста неабходны.
Это герой нашей Беларуси.
Конечно, нужен. Как минимум для того, что есть много людей, которым это важно и нужно.
А ты потребный помник Калиновскому?
Обязательно. Потому что Калиновский для меня это фигура номер один в белорусской истории. Потребный этот помник в самом сакральном месте, вместе с РКФА. И там мемориал ему и его поплечникам.
Ты потребный у Менску помник Калиновскому?
Да. Максима, не только у Менску. Напомню, нам потребно значно больше таких помников. Мне складывается уражение, что наши люди часто не памятают, кто такой Калиновский, и не разумеют всей важности этой постати и тех подей, в яких я удельничаю. Я отказываю на это питание. Так, конечно, нам потребный помник.
Меркаванне людзей у Менску. А берасцейскія актывісты культурна-асветніцкай ініцыятывы «Грунт» зладзілі акцыю, падчас якой раздавалі мужыцкую праўду. Спецыяльную газету да 150-годзя паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Калиновскага. Сябры «Грунту» назвалі газету мужыцкай праўдай у гонар той, якую выдаваў сам Калиновскі перад паўстаннем. Мужыцкая праўда Калиновскага выдавалася з ліпеня 1862 па чэрвень 1863. Усяго выйшла 7 нумароў.
Свабода без гальштукаў. Можна ўсё.
Амаль усё. Тэмы свабодныя, але аргументы жалезныя.
Свабода без гальштукаў. Жывая спрэчка журналістаў і гасцей свабоды пра жыццё ў сённяшняй Беларусі і свеце, гісторыю і знакі будучыні.
Гутарку слухайце па радыё.
Відэа глядзіце ў інтэрнэце свабода.орг.
І ў сённяшнім выпуску перадачы «Свабода без гальштукаў» абмяркоўваецца сітуацыя з судамі ў Беларусі. Чаму людзей у апошнія гады судзяць у клетках падчас асабліва гучных працэсаў?
Картатэка Сталіна. Штодня на сайте «Свабоды» публікуецца тысяча імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
І штодня одну короткую біяграму ахвяры читає Сергій Дубавец.
Малиновская Алина Константиновна народилася у 1908 у вёсцы Абрагімаўшчына Плешчаніцкага району беларуска сялян. Нескончаная початковая адукація. Повар столовки нарком харч праму. Жила у Менску на вуліцы Берсана 11, кватэра 3. Арыштаваная 16 снежня 37-го, асуджаная 21 студзеня 38-го за хаванне звестак аб шпіёнскай дзейнасці брата паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу БССР да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў менскай турме 28 лютага 1938-го, рэабілітаваная 30 красавіка 1989-го. Архів КГБ, шифр 24353С.
Картотека Сталіна.
Тысяча имёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце Свабоды. Знайдзіце сваіх.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей сегодняшней программы. Следчий комитет Беларуси покуль не комментует информации про то, что был керовник справ президента Миколай Корбут, небыто измещенный под хатний арешт. Молодевая организация «Альтернатива» обвестила, что начинает сбирать подписи за помник Кастусю Калиновскому у Менску. У Ленинском суде Менску протягивается процесс над ведомым модельером Сашем Варламовым, якого виноватить у шерогу экономичных злочинствов. Другий день он дает показания, у яких не признает себе виноватым. Как высветлилось на громадских слуханнях, менские влады собираются в ближайшие годы снести будинок средней школы номер 44 имя Якуба Колоса. У Менску открылась 20-я международная выстава «Кермаш». Серед удельников есть и незалежные выдавецтвы, якія сёлета мают уже особные стенды. Вы на хвалях Радио Свобода. У Менску открылась 20-я международная книжная выстава «Кермаш». У залях Национального выставочного центра на улице Янки Купалы разместили свои стенды каля 120 удельников. Стенд США сегодня урочисто открыл часовый поверенный Злучаных Штатов у Беларуси Итан Голдридж. Серед удельников есть и незалежные выдавецтвы, якія сёлета мают уже особные стенды.
Сёлетняя программа американского стенду – книги, якія вызначили Америку. Это 88 книг, якія, на думку библиотеки Конгресса США, оказывали наибольший уплыв на формование светопогляду американцев. Говорить часовый поверенный Злучаных Штатов Беларуси Итан Голдридж.
Гэта розныя кнігі ад хаціны дзядзькі Тома, якая падштурхнула антырабаўладальніцкія настроі ў ЗША яшчэ да пачатку грамадзянскай вайны, да кнігі «Кот у капелюшы». У ёй усяго 220 словаў, але яна заахвочвае дзяцей чытаць. Гэтыя кнігі пакінулі глыбокі след у гісторыі культуры нашай нацыі.
А вось якія кнігі сфармавалі беларускую нацыю, не так проста адказаць, наведваючы кніжную выставу ў Менску. Так, прэзентацыя новага рамана Владзіміра Некляева «Аўтамат з газіроўкай, з сыропам і без», якая была запланаваная на польскім стэндзе, забароненая. Супрацоўнікі польскай амбасады паведамілі, што праводзіць прэзентацыю забаранілі арганізатары выставы. Удзельнікі імпрэзы ўсё ж спрабавалі яе правесці, але да іх падышлі ахоўнікі і запатрабавалі згарнуць мерапрыемства ў 5 хвілінаў. Забаронена таксама аўтограф-сесія Владимира Некляева на стенде книгарни Логвинов. А литература на белорусской мове на кермаши сапраўды есть, и яе немало. Збольшого это классичные творы, а так само подручники. Працуюсь на выставе, как минимум два стенды незалежных белорусских выдавцов. Это Логвинов и Галіяфы. Директорка книгарни Логвинова Катярына Лёсік распавядае, што яны ўдзельнічаюць у такіх выставах ўжо не першы год. Вялікага прыбытку гэта не дае, але шмат людзей проста даведваюцца, што ёсць такое выдавецтва і такія кнігі. Па словах Кацярыны, гэта таго варта.
Ну, рашэнне было досыць простае, бо для нас гэта першы чаргу не продаж кніг, гэта знаёмства з новымі людзьмі, гэта рэклама нашай кнігарні, нашага выдавецтва. А што будзе далей, мы паглядзім. У прынцыпе, толькі першы дзень, ён толькі пачаўся, але ўжо я бачу, наколькі вялікі попыт и насколько было слышным это решение.
Павел Костюкевич, директор выдавецтва Логвинов, каже, что яны одиные неофициозные удельники гэтага мероприемства. Маўляў, паўсюль только официальные выдавецтвы, а мы веселые, незалежные. По ягоных словах, найбольшим попытом карыстаецца дзіцячая літаратура. А прадаць па-беларуску можна ўсё, што пакладзеш на відным месцы. Зміцер Вішнёў, дырэктар выдавецтва «Галіафы», кажа, што выдавецтва ўпершыню мае на выставе асобны стэнд. Некалькі гадоў таму яны дзялілі стэнд з чатырма іншымі незалежнымі выдаўцамі. Зміцер кажа, што менская імпрэза моцна адрозніваецца ад тых міжнародных кірмашоў, дзе яму даводзілася бываць. Няма той арганізацыі і мала ўдзельнікаў.
Па-першае, як у мяне склалася ўражанне, што напередадні адкрыцця кірмашу было вельмі мало информации в угле в прессе, фильме было мало рекламы. То есть этого не хапает. Ну, не хапает замежных выдавецтв, не хапает темных приватных выдавцов. Хотелось бы побачить тут белорусских неразбор, выдавецтва из метро Колоса. Ну, на жаль, тут нема.
За некалькі гадзін працы на кірмашы «Галіафы» прадалі пераклад Олівера Твіста на беларускую мову, а таксама некалькі кніг маладых аўтараў.
На сегодняшней международной книжной выставе в Менску забаранили презентовать книгу Владимира Некляева «Автомат с газировкой». Я намелася отбыться у рамках презентации книг финалистов литературной премии «Имя Гидройца». Ведущий імпрези поет Андрей Ходанович поведомил нам подробязности инциденту.
Отбылась одна из найвеселейших у моей жизни презентаций, але зрешты все веселости были чаканы. Коли з'явилась у открытым доступе информация, что у межах споткания с авторами-лонглистерами премии «Гидроид» есть так само автор романа «Автомат с газировкой», так, Владимир Некляем, я особисто чекал неких подвохов, ну и подвохи отбылись. Спочатку у форме дискомфорту, бо незнаемый, мажный, высокий, широкий, представничий пан с гальштуком не пустил ни меня, как ведущего, ни автора за столик, где мусило отбыться споткание. Тому, как бы, некие неадекватные эти самые деяния одразу перетворили литературную, тихую, в принципе, камерную импрезу, якой она повинна была быть, у ледь не политичный митинг, бо автору довелось просто оттлумачить своим читачам все эти элементы незручности. Это мусило быть на столику, призначенному для польской амбассады, але отбылось непосредственно каля его, каля баннеров литературной узнагороды Ежи Гидроева. А далее навокал почались крутиться чиновники разных узровней, да, и упрошивать нас, як мага худший спынить эту импрезу. Покуль можно спынить ее мирно, скажем так. Импреза была спыненная мирно. Автор, коротко рассказавши про свой роман, дал аутограф читачам на усім ахвочим на часописах «Дієслов», где был роман, а так само на тих, кто пришел со своими книжками. Бо, на жаль, я тут мушу отзначить, по керовництву кермаша робило усе, как у формате книжным роман «Автомат с газировкой» нельга было сегодня набыть.
А вось як пракаментаваў сітуацыю ў гутарцы з нашай карэспандэнткай Галінай Абакунчык сам Уладзімір Някляеў.
Я ж не выступаў у ролі палітыка, як літаратар. Літаратар, які прыйшоў, таму што праводзіла гэту прэзентацыю журы прэміі імя Гідроіца, лонг-ліст, такой я, як адзін з аўтараў, увайшоў, я быў у спісе разам з 12 астатнімі кандыдатамі на гэтую прэмію. Але вось так сталася, што менавіта мне прэзентацыю гэтую правесці не дазволілі. Прыйшлі людзі ў цывільным, пачалі махаць усякімі пасведчаннямі, сягаць вядоўцу адміністрацыі. Карацей, усё гэта сарвалі, тым і скончылася.
Як вы думаеце, гэта загад які? Тых жа арганізатараў, ці гэта больш высокі загад некалі?
Скажыце мне, калі ласка, якая выгода дырэкцыі выставы ці менеджэра яе выганяць з памяшкання аўтара і патэнцыяльных пакупнікоў кніг? Што такое выстава? Гэта і культурніцкае, і камерцыйнае мерапрыемства. І яно, гэтае мерапрыемства праводзіцца, як я разумею, для літаратараў, для кнігавыдаўцоў і для распаўсюджвання кніг, для тых, хто імі рандуе, хто імі жыве. Так вось усім выгодна, каб кнігі і аўтары набывалі папулярнасць, каб яны прадаваліся. А невыгодна гэта толькі тым, хто займаецца ідэалогіяй, тых, хто ва ўсім бачыць ідэалагічную шкоду. Таму прымалася рашэнне не на выставе, не начальствам гэтай выставы, безумоўна, уладнымі структурамі і, можа быць, нават не дзяржкамдрукам, а можа быць і дзяржкамдрукам па дамоўленасці з адміністрацыяй Лукашэнка.
Гаварыў паэт і палітык Уладзімір Някляеў. Вы можаце выказацца наконт гэтага і наконт любой іншай тэмы, патэлефанаваўшы на нумару Менску 266-39-52. Аўтаадказнік працуе без перапынку.
Президент Ірану, диктатор Ахмадинеджад, выказав жаданне поляцець у космос. Было б добре, каб ён узяв з собою свайго сябра, диктатора Лукашенку.
Мирный атом. Необходная выпадковасць. Паўстанне Каліновскага. Таямніца здароўя. Наш Сервантес. Пра гэта, а яшчэ пра тое, за што любім Расію, у новых званочках.
Агляд тэлефанаванняў ад Яна Максімюка ў нашай праграме пазней. А мы працягваем аповед пра бягучыя падзеі. Былы кандыдат на прэзідэнта палітвязень Мікалай Статкевіч даслаў з турмы ў Магілёве чарговы ліст, у якім зноў звяртаецца да падзеяў пасля прэзідэнцкіх выбараў. Пра гэты ліст мы расказвалі ў нашай учорашняй праграме, а сёння наш карэспандэнт пагутарыў з Сергеем Марцалевым, былым кіраўніком выбарчага штабу Статкевіча. Сергей Марцалев быў асуджаны за плошчу 2010 на 2 гады ўмоўна. Да суду 5 месяцаў ён адседзеў у следчым ізалятары КДБ. З ім пагутрыў Алес Дашынскі.
Як вы думаеце, чаму менавіта цяпер з'яўляюцца лісты Мікалая Статкевіча, у якіх ён вяртаецца да падзеяў плошчы 2010 году?
Фактура известна давно, и тайной это не является. Тему господина христианского кандидата в президенты Николай затрагивал в своем письме, когда предлагал кандидатам в президенты вспомнить о Раде, которая была создана на площади 19 декабря 2010 года. В том контексте Николай Кричевый вспомнил и про господина Ромашевского, и про господина Романчука. Что касается, почему он решил об этом напомнить обществу именно сейчас, я думаю, что на этот вопрос может ответить только он сам. Но, как бы то ни было, Николай Статкевич, как политзаключенный, имеет полное моральное право требовать выяснения всех обстоятельств, которые так или иначе привели к приговору в отношении его, в отношении сотен невинных лиц, пострадавших по факту событий 19 декабря.
Выказывается меркаванне, что коли Миколай Статкевич выйдет на волю, тады, мовляв, можно будет это обмярковывать.
По поводу подобного мнения, которое высказал бывший кандидат в президенты Ромашевский, могу сказать только одно. Но это галимый съезд. И хотя господин Ромашевский пробыл всего несколько дней в следственном изоляторе КГБ, видимо, съезжать с темы имеет гораздо лучше, чем отвечать на поставленные вопросы. Это, опять-таки, его право. Но наша общая беда, что мы не рассчитались за те ошибки, которые были совершены в процессе подготовки массовой акции 19 декабря, в процессе избирательной кампании. Предпочли обойти все острые вопросы, все неровные грани и не поднимать эту тему. Поэтому подобные болезненные последствия площади будут проявляться еще долго, в особенности в период очередных политических кампаний.
А вам вядомыя прозвішчы тых былых кандидатов у президенты, якія, як піша Миколай Статкевич, патрабавалі яго превентивного арышту?
Мне известны фамилии этих людей, но я предпочел бы, чтобы Николай Викторович, если сочтет это нужным, скажет это сам. Он, как политический заключенный, не карт-бланш на то, чтобы выяснять обстоятельства этого дела, связанные с тем, что он был приговорен к 6 годам лишения свободы. Поэтому я могу только прокомментировать то, что уже было озвучено им.
Николай Статкевич не называя прозвища и у апошнем листе Алены Агоры Агуи и Виталь Ромашевский.
Николай Викторович в данном случае был более конкретным, хотя не для кого не является тайной, кого он имел в виду. Действительно, в большей степени написанное Николаем Статкевичем относится к Виталию Ромашевскому.
Дарэчы, Віталь Рамашэўскі распаўсюдзіў адкрыты ліст да палітвязня Міколы Статкевіча і спрабуе адхіліць ад сябе абвінавачанні.
Пускай ацэнку господину Рамашэўскаму как палітыку даёт беларускае общество і беларускі народ. А вот как чалавеку я к господину Рамашэўскаму адношусь з дистанцыі. Но без всякого прокурорского апломба. Могу господину християнскому кандидату в президенты сказать только одно. Бог ему судья.
Гаварыў былы кіраўнік выбарчага штабу Мікалая Статкевіча Сергей Марцалеў. Больш падрабязна пра ліст Мікалая Статкевіча і пра рэакцыю на яго Віталя Рымашэўскага на нашым сайце ў інтэрнэце. Нашы адрасы свабода.орг і свабода.бівай.
Бліц-аналіз свабоды.
Беларуская пазіцыя ўжо цяпер пачала размовы пра абранне адзінага кандыдата на будучых прэзідэнцкіх выбарах. Ці ёсць шанцы ў дэмакратычных сілаў праявіць адзінства? Ці магчыма, што большасць падтрымае тактыку байкоту? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае рэдактар інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк.
Часам апазіцыю крытыкавалі за тое, падчас папярэдніх прэзідэнцкіх кампаній, што яна надта позна пачала рыхтавацца да выбарчай кампаніі, да вылучэння свайго кандыдата адзінага ці адзінага, як атрымалася. На гэты раз всякія размовы ўжо зараз ведуцца пра тое, які павінен быць механізм гэтага вылучэння. На вашу думку, ці праглядаецца ўжо на цяперашні момант нейкае, ну, калі не адзінства, то хаця б падабенства пазіцыі сярод апазіцыйных палітыкаў і сілаў на гэтую тэму?
Падабенства, бадай, пакуль толькі ў тым, што ўсе пра гэта шмат гавораць. Але мы пакуль не бачым нейкага перамоўнага супольнага працэсу, бо акурат недавно была інфармацыя пра тое, што з аднаго боку «Гавары праўду», «Рух за свабоду» і партыя БДС дамаўляюцца у таким працоўным парадку пра адзінага. І была тымі самымі днямі інфармацыя, што БХД і АХП так само перемовляються. Ну, закон процедура брання адзінага. Тобто, уже, навіть самі перемови робляться по особку, і адзінства ми тут не назираємо.
По-вашему, есть это уже такой некая тенденция, которая может привести снова для створения неких двух колонов, чему вот миновито не назирается на этом этапе уже одинство?
Ну, в 2060 году колонов было не две, а значно более. И я наугад решил, что один кандидат до позиции на президентских выборах – это все-таки мертвый бренд уже. И на Урате будет достигнуто некое огульное решение, и на Урате один будет обраны. Мне кажется, что больше шансов было бы, как заявилось, скажем, по кандидате от левых и от правых. И хоть бы правый электорат и левый были задоволены тем, что политические силы обоих лагеров хотя бы домовились сярод как бы себе вылучить от одного кандидата. И это уже было певной такой морально-политичной перемогой оппозиции.
Есть разом с тем и третья группа. Те люди, которые лечат, что уже зараз треба заявлять про бойкот с уликом того, что реальных выборов в Беларуси нема. По-вашему, те будет набирать эта тенденция силу, уличивая и опошние президентские, и парламентские выборы, коли бойкот звучал, так сказать, во весь голос? И все-таки удастся большесть демократичной силы переконать необходимости его делу.
До бойкота закликали и, наверное, будут закликать политики-одиночки и представники тех структур, скажем так, какие слабо разгалинованы, слабо структуризованы. И закликать до бойкота, в принципе, николи не поздно. Покуль не будет у бойкотчиков, скажем, некого сценару, выникового сценару, то эта тактика будет выключена такой, словной, вербальной. И по великим рахунку уже зараз можно проанализовать кампанию бойкота 2012 и просто запытаться у тех, кто закликал до бойкоту, пропагандовал его, а чего вы домоглись, где выник.
Блиц анализ свободы.
У блиц-анализа прозвучало меркование редактора интернет-проекту «Мы» Кирилла Позняка. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей сегодняшней программы. Следчий комитет Беларуси покуль не комментует информации про то, что был керовник справ президента Миколай Корбут, небыто изменшенный под хатний арешт. Молодевая организация «Альтернатива» объяснила, что начинает избирать подписи за помник Костусю Калиновскому у Менску. У Ленинском суде Менску протягивается процесс над ведомым модельером Сашем Варламовым, якого виноватят у шерогу экономичных злочинств. Другий день он дает показания, у яких не признає себе виноватым. Как высветлилось на громадских слуханиях, менские влады собираются в ближайшие годы снести будинок средней школы номер 44 имя Якуба Колоса. У Менску открылась 20-я международная выстава «Кермаш». Серед удельников есть и незалежные выдавецтвы, которые все лето мают уже особные стенды.